Всем привет, это подкаст «Кино без секретов», и мы, как это ни странно, обсуждаем кино и стараемся делать это без секретов. Совершенно тупые подводки оформляю я, меня зовут Аркадий Майлян. Кроме того, здесь у нас эксперт в области кинематографа Вадим Пашин.
Это я. Здравствуйте.
Очень неуверенный эксперт, но тем не менее эксперт. И Константин Александров, душа и основатель всего, что можно было основать, тоже здесь сегодня с нами. Костя, привет.
Здравствуйте.
Мы сегодня с серьезной миссией, потому что очень серьезный сериал. Надо сказать, что он еще не закончился, не завершился. Будет еще четвертый сезон, а может быть, и даже и пятый, но какое-то продолжение явно намечается, потому что. Но три сезона мы отсмотрели и решили, что про него можно поговорить, потому что сериал интересный, сериал на слуху, сериал качественный и, в общем, сериал, который интересно смотреть. Это сериал «Озарк».
Ура!
Мы теперь в каждом выпуске будем радоваться.
Ну, надо хоть где-то порадоваться.
Да, пусть будет это.
Но, кстати, скорее всего, это будет четвертый, последний сезон.
Я надеюсь на это. Потому что, если честно, третий мне уже немножко начал поднадоедать. Каким бы он классным ни был первые два сезона, третий он был какой-то вот для меня сомнительный. И я очень надеюсь, что четвертый, все, завершится история, и все. И до свидания. Собственно, сериал «Озарк». Про что этот сериал? Не помню, кем он работал изначально, этот чувак. Страховой агент.
Финансовый консультант.
Да. К нему обращается один мужчина, хочет, чтобы он... Точнее, в компанию двух людей обращается один мужчина, когда-то давным-давно хочет, чтобы они ему помогли решить какие-то вопросы, но для этого изначально вот у него какая-то... Просто посмотрите бумаги, мол. Главный герой смотрит бумаги, замечает там какие-то ошибки и на серьезную тему, ну, то есть совершенно честно отвечает этому парню, который пришел к ним за консультацией, что вот такие-то, такие-то ошибки, скорее всего, или кто-то вас обманывает и делает это не очень умело, ну, либо еще что-то, либо вы специально меня пришли проверить.
И это была проверка.
И это была действительно проверка, это оказался мафиози, чувак, которому нужны финансисты, которые помогли бы ему отмывать деньги, и, собственно, вот простой клерк, простой финансист, который немножко скряга к тому же, да, по крайней мере, по отношению к семье, становится помощником мафиози. Мексиканская, по-моему, да, там мафия?
Картель.
Картель, мексиканский картель, он помогает им отмывать деньги. Ну и в какой-то момент все идет немножко наперекосяк, оказывается, его партнер немножко подставлял абсолютно всех и каждого, еще и работал на ФБР, и, собственно, их собираются убить. Это все было в первой серии, это не особо спойлеры.
И вот я хочу сказать важную вещь о том, давай, что мы обсуждаем сериал со спойлерами. Поэтому, если вы не видели этот сериал...
Не, ну там первая серия, то все понятно.
Нет, это, кстати, то, что ты рассказал, это не было.
Это было полтора сезона уже.
Мы все равно будем говорить со спойлерами.
Никто нас не остановит.
Ну и все, да. И, в общем, в попытке спасти свою жизнь, он обещал кучу всего одному из представителей этого картеля. И в том числе это работа на озере Озарк. Работа и отмывание.
Отмывание, да, поехали.
Вообще неимоверных денег, неимоверного количества денег, потому что там поле непаханное, огромное количество туристов, и там будет очень легко зарабатывать, привирать немножко в доходах, ну и, соответственно, отмывать нелегальные деньги картеля, чему картель несказанно рад и дает главному герою шанс спасти свою жизнь и отмывать денег. Ну, собственно, и все. Они уезжают, они, то есть этот финансист со своей семьей, уезжает на озеро Озарк и начинает там работать. Пара-пара-пам. В двух словах, кратко перескажешь.
Я хочу сказать о том, что вот, ну, мы уже будем, я думаю, проводить много и сериалов. Многие, кто сравнивает сериал с «Во все тяжкие», и мы будем тоже проводить аналогии с этим сериалом, о том, что сериал «Озарк», он как-то очень молниеносно вводит нас в историю сюжета, как, не знаю, для меня это было как будто в какой-то компьютерной игре, когда человек сразу... Мы видим главного героя, у него возникают какие-то трудности, тут мы узнаем, что ему изменяет жена, на него все наваливается, и его чуть не убивают, убивают его там лучшего там, одного из близких друзей, и в конце серии он, собственно, отправляется на Озарк, где начинается, ты начинаешь играть в эту игру, условно говоря.
Проходишь квест.
То есть если во все тяжкие сериале там все-таки повествование идет неспешно, мы знакомимся с героями, узнаем проблемы, какие у него возникают. Здесь тебя сразу погружает, сюжет очень быстрый, динамичный, и тебя перемещают как раз в это основное место, и почему называется сериал, в город.
Озеро. Ну, во все тяжкие, мне кажется, пилотная серия тоже достаточно динамичная, достаточно быстро нас в курс там вводят, когда вот эта вот первая сцена, где он в пустыне стоит с пистолетом, ты не понимаешь, что там происходит. То есть там тоже довольно все быстро. То есть мне это кажется, как сказать, такая особенность пилотов для сериалов. То есть они пытаются в первой серии показать как можно больше потенциала, чтобы, собственно, продать этот проект там кому-нибудь в студии и, ну, собственно, сериал продолжить. Поэтому первые серии, они часто такие довольно насыщенные.
Ну и завлечь зрителей, естественно.
Да, да, да. А дальше уже такое все более размеренное. То есть в «Озарке» она тоже там дальше идет повествование достаточно размеренное такое. Хотя не без всплесков динамики.
Но тем не менее, интересно. Ну и мне кажется, во все тяжкие же все обвиняли в том, что это очень долгий, нудный сериал, который стоит целый сезон смотреть только для развязки в последней серии, которая занимает там 20 минут, но которая очень крутая. И если ты весь сезон не посмотрел, ты немножко не в теме, да? Но такой вот сюрприз в конце. А Озарк, он такой Озарк. Он сколько? 8 серий? 8 серий?
Там
10, по-моему.
Варьируются, они поменялись от сезона к сезону, то да. Больше, то меньше.
Но там все равно не больше 10 серий, по-моему.
Было. Да. Вы про Озарк как услышали в первый раз?
Я услышал, знаешь, откуда? От тебя.
А.
Да. А я про Озарк...
От Цикала.
От Цикала, да. Я тоже от Цикала слышал. От Александра.
В смысле, он где-то рассказывал про этот сериал?
Да, да, в гостях у Дудя и рассказал про этот сериал.
А, слушайте, так это давно было.
Да.
Нифига себе. Интересно. Нет, а я Озарк, причем он мне попадался периодически на Netflix, то есть они же там, когда там стартовал второй сезон, они активно пиарили его и показывали в рекомендациях, вот. Я его так, ну так, думаю, что-то странное, название прикольное, логотип классный, описание я почитал, думаю, ну ладно, посмотрим, может быть, когда-нибудь пересмотрю, а тут вы говорите, что это очень крутой сериал, посмотрел и действительно крутой. Ну, в целом, можно сказать, что мне сериал очень понравился.
До этого смотрел его?
Или нет, ты вот нет, я тоже слышал про него, тоже видел, но меня уже что-то постоянно смущало. Во-первых, вот эти пересечения с «Во все тяжкие». Я не очень понимал, зачем нужен еще один сериал, где посторонний человек вдруг попадает в картель, начинает с ним взаимодействовать и так далее. Ну, то есть «Во все тяжкие» все это рассказали. Во-вторых, Джейсон Бейтман все-таки воспринимался до этого сериала как сугубо комедийный актер, а тут какой-то криминальный триллер, и мне казалось, что, ну, будет какая-то странноватая вещь.
Ну, кстати, давайте будем честными. Джейсон Бейтман и его кто? Герой Марти.
Марти
Бейт. Марти, да. Он какой-то, ну, типа, не сильно ты запарился, насколько я понимаю, над игрой, потому что, ну, он такой постоянно с одним выражением лица чувака, который... Блин, мне его жалко стало в какой-то момент, потому что вот он попал в сложную ситуацию, да, вот в эту дурацкую. Да, он в нее сам влез, типа изначально он захотел денег и пошел работать на картель. То есть это не как «Во все тяжкие» с Уолтером Уайтом, у которого типа рак, и он на этом фоне... ты решил, что хочешь что-то оставить в семье, и вроде как это его вынудило, подтолкнуло и так далее. И это заставляет его меняться. А тот-то просто хотел бабла, мне кажется. Тут такой довольно меркантильный чувак, как мне показалось. Но он влез в эту фигню, у него начинает происходить вот это все, что вокруг него происходит, и мне было его жалко, потому что люди вокруг него периодически тоже на там какую-нибудь фигню учудить сама самостоятельно, да, не сказав ему, то вот это Рут, его помощница, тоже какую-то фигню творит, и, ну, какие-то вещи. То просто вот с ничего там, то ФБР, ну, какие-то сторонние силы возникают, которые ему вставляют в палки в колеса, и его, и думаешь, блин, Марти, давай уже, дотягивай, сделай все, что нужно, и беги оттуда. Вот, я за него в какой-то момент реально переживал.
Ну, мне кажется, главное отличие героя вот Марти Бёрда от Уолтера Уайта, это то, что если Уолтер Уайт в процессе превращается действительно в этого Хайзенберга, да, человека монстра и чудовища, то Марти Бёрд все-таки пытается сохранить человеческое лицо и делать все, чтобы не превратиться как раз-таки в монстра. И те события, которые происходят, там и убийства, которые он делает, и вот сцена убийства священника, я ее раз пять, наверное, пересматривал, мне очень понравилась эта сцена.
Ты имеешь что-то против священников?
Просто это очень круто было сыграно и по-актерски, да, и по эмоциям, момент. И да. Видно, что насколько ему плохо, насколько он это переживает.
Причем там реально, это же третий сезон, да?
Да.
Или конец второго.
Третий,
ну, то есть там уже начала жена, которая вроде как изначально...
Вторая скрипка и...
Да, а она тут начинает, и она-то начинает творить вот реальную мафиозную дичь, да, то есть она вот понимает, что для достижения целей неважно, какие средства ты используешь, и она превращается в настоящего картельщика, мафиози, ну как бы это странно ни звучало. А Марти действительно, он такой, типа...
Ну, да, наверное, еще стоит все-таки озвучить то, что вот семья Бёрдов, да, это 4 человека, это главный герой Марти Бёрд, гениальный финансист, да, наверное, потому что и все его операции по ходу сериала, который он там проворачивает, это очень круто. Его жена, которая... Вначале мы сразу понимаем, что она его изменила, ой, ему изменила, его изменила.
Ну и в том числе это повлияло на него, и она его изменила, да?
Да, и два ребенка у них, получается.
Mm-hmm. Получается. Получается так.
Я насчитал двоих. Много вымка. Не, ну там еще третий периодически так проскальзывает.
Шарлотта и Джона.
Мне просто, да, вот я уже начал про это говорить, что мне казалось, что этот сериал, он будет постоянно вступать в какие-то вот эти диалоги с «Во все тяжкими». А в итоге получается такой пинг-понг. То есть «Во все тяжкие» говорят, у нас есть умирающий учитель химии, который задрот, там, неприятный человек и так далее. Ну, то есть, не знаю, мне с каждым сезоном Уолтер Уайт начинал нравиться все меньше. Здесь у нас есть, наоборот, Марти Бёрд, который, ну, не знаю, вызывает уважение. Несмотря на те вещи, которые он там творит, все равно он симпатичный персонаж, и он не деградирует, ну, в плане какого-то морального падения весь сезон. То есть у нас вот так. Во все тяжкие есть жена мерзкая, отвратительная Скайлер, которая, извините меня, там, я не знаю, за эти слова, но которая не нравится, мне кажется, всем на протяжении всего сериала, и только хуже становится. Здесь есть совершенно замечательная жена, которая хоть там и строит какие-то козни для Марти, но она прекрасная актриса Лора Линни, и прекрасный персонаж, очень она классная. Там он все это скрывает от семьи и от детей. Тут он совершенно открыто рассказывает и жене, и детям, то есть все в теме этого всего. И то есть получается такой пинг-понг. То есть все, что было во все тяжких, оно есть здесь же, но оно перевернуто совершенно в какую-то другую плоскость, показано под другим углом, и это прям очень прикольно. То есть они вроде как и не намеренно стараются все это искать, а с другой стороны, они рассказывают совершенно другую историю, хотя вроде как теми же примерно способами. Это такая какая-то зеркальная версия «Во все тяжких», в совершенно других тонах, то есть тут даже и цветовое вот это сопровождение совершенно другое. Если «Во все тяжких» там такой жизнерадостный желто-оранжевый фильтр, яркий, да, то здесь, наоборот, это вот мрачность такая, которая многим, кстати, не нравится. Я где-то читал или кто-то мне говорил, что вот эта мрачность, она прям вгоняет в тоску. И первый сезон, он действительно очень мрачный. Там вот эта тема смерти, она же постоянно над ними, нависшая смерть. То есть Марти Бёрд, он живет все эти там месяцы в ожидании, что люди из картеля приедут и отрежут ему там все, что у него можно отрезать. И вот прям тема смерти, она там очень четко прослеживается в первом сезоне особенно. Ну и в том числе Бадди, который живет у них в подвале. Они покупают дом.
Да-да-да.
Покупают дом вместе с хозяином, который там собирается умереть, но никак не умирает.
И ну и который тоже, надо сказать, с каким-то непонятным прошлым, учитывая, да, что, кого он знает, как он обращается с оружием и какие истины он... Бадди был прикольный человек.
Это был потрясающий персонаж, ну раз мы со спойлерами, то я очень сильно распереживался, когда его убрали из сериала. То есть я почему-то думал, что с этим тоже будет как-то связано, что вот пока Бадди жив, они, собственно, тоже живы. То есть это какой-то такой символ, метафора, что вот он как-то им там помогает, их поддерживает и так далее. Что вот Бадди рано или поздно умрет. Я думал, что он с этим умрет там еще что-то в сериале. Но в итоге они вывели его, и история продолжилась. То есть, возможно, это какой-то свет в конце тоннеля своего рода для Марти Бёрда.
Ну, надо сказать, что они и после его смерти как-то на него немножко ориентировались.
Ну да, да, то есть он там все равно остается.
Да, да, да. То есть он есть все равно как такой незримый персонаж.
Вы обратили внимание, он в одной из сцен говорит, что он убил Билли.
Да, да, да.
Если бы я не посмотрел «Ирландец» до этого, я бы даже не понял, что за Билли Хоффа. Так что...
А может, это он и есть, понимаешь?
«Ирландец», да.
Да-да, может, это про него, кстати, рассказ. «Во все тяжкие» тоже же пестрило второстепенными персонажами, которые какие-то все очень интересные и прикольные. И тут тоже, в принципе, вся семейка Лэнгмор, которая... Два вот этих старших, которые купили рысь. Ты знаешь, сколько стоит рысь? Сколько стоит щенок рыси, котенок?
Притом в «Озарке» насколько крутые персонажи и насколько с ними легко создатели расстаются.
Прощаются, да.
Да, и то есть каждый раз это неожиданность, и ты думаешь, такого крутого персонажа выводите из сериала, и они каждый раз придумывают еще нового, там, злодея или антигероя, или вот когда в третьем сезоне появляется брат совершенно замечательный, жены Марти Бёрда.
Блин, брат — это вообще убийственная для меня была вся история, вся, ну, его, этот герой в принципе, потому что, с одной стороны, он творил какую-то, ну, непонятную вещь, ну, как, понятно, почему он это все делал, и, с другой стороны, мне так его жалко, и он как-то натурально и очень реально отыгрывал все вот эти...
Сцена особенно... в такси, когда он едет из тюрьмы, да.
Да, все это, и ты такой думаешь, а, вот мне было тяжело это смотреть. Когда... Ну, в смысле, в хорошем смысле тяжело. Тяжело в смысле не нравится и так далее, а тяжело прямо переживал за него.
Когда его первый раз показали,
вообще непонятно, непонятно, да,
что,
да, да.
Это
другой сериал начался, что происходит, кто это? А при том, что он же появляется в сюжете, по-моему, еще в первом сезоне, она, ну, Венди рассказывает, что у нее есть брат, что они там куда-то в дома залазили, ну, что-то такое, в общем, это было.
Про брата было, да.
Да, упоминается, и он появляется только вот через сезон практически.
Ну, это такая, кстати, вот по поводу смертей, наверное, небольшие параллели как раз с «Игрой престолов», где... Тоже есть куча крутых персонажей, которых пачками валят, и здесь такая же история, что есть персонаж, который тебе, ты полюбившийся, тебе понравились, ты к ним привык, и внезапно, хоба, сюжетный разворот, его больше нет.
Еще юмор очень своеобразный, Озарки стоит отметить. Это вот в первом сезоне была линия с агентом ФБР, который внезапно оказывается геем, и вместо того, чтобы там расследовать какие-то свои дела, он вдруг начинает там с реднеком встречаться, мне кажется, причем довольно искренне в итоге влюбляется в него, в этого рыжего бородатого мужика в клетчатой рубашке, и это очень забавно смотреть. У меня сразу воспоминания по поводу Твин Пикса, где Дейл Купер приезжает, начинает тоже там со школьницами какие-то шуры-муры вести.
Ну здесь актер вообще даже и похож он на Дейла Купера.
Да, мне кажется, да, такая отсылочка есть про ФБРовца, который приезжает в глубинку и там какую-то херню расследует.
Ну и в какой-то момент появились, коли мы про персонажей, это невероятная семейка, которая выращивает мак.
Снеллы.
Снеллы, да, это же вообще тоже образец...
любви и поддержки.
Любви и поддержки, а самое главное — уважение друг к другу, к себе, и люди, которые никогда не потерпят, если их не уважать. Ну, тоже в своем роде комплекс, ну, типа...
Ну, у них история такая достаточно интересная.
Слов нету, если посмотреть вообще, как они появились, что они делали, как это все закончилось, типа для одного из них, и потом как сейчас это...
Для двоих из них, у них же еще сын был, с которым тоже очень так все по-простому все это было сделано и решено, что тоже понимаешь, что вот эти крутые чуваки. Ну тоже за ними интересно. Это вот, а действительно ведь это же глубинка. Ну вот давайте задумаемся. Мне кажется, у нас тоже, что в России, что в Америке, да, откуда Вадим приехал, что в Канаде. Есть какой-нибудь такой городок?
Я из Березового.
Ну я про это и говорю. Есть какой-то такой городок, такое место, в котором может происходить вот тоже невероятная дичь, и, возможно, там будут такие же снеллы, да, которые занимаются незаконными делами и при этом решают свои вопросы, ну, вот как-то в таком же стиле. Такие же странные агенты ФБР, такие же странные полицейские. Ну, в общем, там, мне кажется, много чего в глубинках существует. Сказал я, живя в Иркутске, да? То есть не то чтобы Иркутск глубинка, но все равно Сибирь. Ну, и это очень интересно за этим наблюдать и думать про это.
Для меня Снелла — это пара таких, я не знаю, вампиров, особенно вот жена его.
Дарлин.
Дарлин, да. То есть они такие оба древние вампиры, которые прожили там уже тысячелетия на этом озере, и вот они там держат всю власть в своих руках и не собираются ее отдавать никаким образом. Ну, это очень интересная пара, очень интересные у них взаимоотношения, и, конечно, их появление в сериале — это прям... Ну, такое очень-очень насыщенное событиями.
Слушай, место. А сам по себе Озарк, вот это место, это же, ну, типа, где это вообще? Опять в Новой Зеландии? Мне кажется, все, что красивое снимается в Новой Зеландии.
Там очень интересная есть история. То есть Озарк действительно существует, действительно, такое там затопленное озеро, но снимали не на нем. То есть, несмотря на то, что в сериале действие происходит на озере Озарк, на самом деле съемки происходили там даже в другом штате. То ли там снимать на Озарке дорого, то ли еще что-то. Но, в общем, снимали там где-то в Джорджии, а, по-моему, Озарк где-то в Миссури находится. То есть, в совершенно разных местах.
Не, я к тому, что красивое место, в том числе и это плюс Озарку, да, опять же, вспоминая во все тяжкие, там все какие-то пустыни, какие-то, ну, города и так далее, ну, обычный американский городок, то Озарк, он притягивает еще и вот природными видами.
Там еще, я не знаю, с чем это связано, вот мы, опять же, не понимаем какой-то культурологический контекст, потому что в «Исчезнувшей», в замечательном фильме Дэвида Финчера, тоже есть отсылка к Озарку, когда главная героиня бежит, ну, вот инсценирует эту всю историю, она сбегает из дома, и она приезжает на Озарк, как ни странно. То есть она там какое-то время пытается отсидеться, встречается примерно там с парочкой тех же самых каких-то реднеков, они ее грабят и все такое. Ну, то есть да, там, Озарк, кстати, Озарк — это какое-то, видимо, такое место вот притяжения каких-то неприкаянных душ, которых кто-то притягивает. И вот именно поэтому выбрано оно местом действия этого сериала.
Мне кажется, после этого подкаста мы обязаны посетить это место, потому что все мы немножко неприкаянные души. Чего вы ржете, у меня травма.
Вообще в этом сериале исследуется такое разнообразие криминальных группировок. То есть мы по ходу сериала видим как минимум три разные крупные криминальные банды, условно говоря. То есть, ну, это наркокартель, с которым все связано. Это как раз-таки семья
Снеллов.
Такие местные...
Воротилы.
Воротилы Озарка, да, которых все боятся, все уважают, тоже занимаются наркотой. И...
Канзас-Сити.
Профсоюзы. Да, профсоюзы. Вот, кстати, опять же, спасибо ирландцу, да. Потому что у меня бы в голову не пришло, что профсоюзы — это, ну, это один из вариантов криминальной деятельности.
ОПГ.
Да, один из... Правильно ты сказал, ОПГ. Зачем я это повторил, не знаю. Ну, в общем, до «Ирландца» я вообще про это не задумывался. И я, мне кажется, если бы я «Ирландца» не смотрел и не, там, как-то не читал, соответственно, с этим какие-то истории, рассказы и так далее, ну, в смысле, из интернета какую-то информацию не почерпнул, то потом, когда бы я смотрел «Озарк», я думал, профсоюзы? Серьезно?
Что? Видите, как кинонасмотренность помогает нам смотреть кино. То есть это же, да, потрясающе. В жизни нам это, конечно, никогда не пригодится. Какие профсоюзы? Поняли, да, а тут мы можем смотреть кино и понимать, потому что мы уже смотрели другое кино,
в котором была подобная история.
Да.
Но в первых сезонах, в первом и во втором сезоне больше исследуется как раз-таки вот это взаимоотношение крупных, ну, криминальных, напрямую криминальных группировок, да, то есть это их разборки, то в третьем сезоне уже подключаются какие-то политические такие игры.
Да, там уже выходит на вообще мировой практический уровень война с картелем, война в Мексике.
И там уже идет политика, власть, идет политика, лоббирование, теневые игры, казино. И, в общем-то, в целом очищение и вывод капитала в какие-то такие крупные структуры. То есть если в первых сезонах Марти пытается очищать деньги через небольшие, ну, все просто, структуры, опять, да, да, то в дальнейшем это все набирает крупные обороты. И к третьему сезону семья главных героев, семья Бёрдов, она уже такая достаточно влиятельная семья, которая в политических кругах, и супруга главного героя крутится
И в прямом, в переносном смысле.
Крутится, вертится, да. Как может.
В политике.
Мерзкие шутки. Вообще, да, то есть когда все это вышло на такой... Мне третий сезон был интересен, в том числе вот войной именно там, в Мексике. То есть когда там вот эти разборки, и как разборки в другой стране влияют на то, как живет чувак на Озарке, да, это, и как живет, и что происходит вообще, в принципе, здесь, в Америке. Очень удивительная ситуация, конечно, это как это все показано. И очень мне понравились слова сына, да, сына еще в каком-то первом сезоне, когда он рассуждал на тему того, что выгодно, невыгодно. Не то, чтобы про деньги. Про деньги тоже там отдельная тема, и за это спасибо ему в том числе, да. Про наркотрафик, на занятость людей и так далее и тому подобное.
Да,
что
я
он,
это говорю.
Да, что это выгодно, в принципе, и государству в том
числе. Есть. Я специально, да, даже после этого поинтересовался в Гугле, что есть целая теория о том, что экономический кризис 2008 года в Америке. Не то, что связан. Его смогли пережить американцы, в том числе из-за вливания огромной массы наличики, которая была там у наркокартелей там и всех остальных. То есть у них были деньги, и они, по сути, этими деньгами спасли экономику Америки. Там прям серьезные исследования по этому поводу есть. То есть, ну, как бы равновесие, оно поддерживается различными способами, в том числе и этими. То есть это все равно деньги, которые где-то крутятся, где-то вертятся, и они так или иначе влияют на нашу жизнь. И вот в этом сериале они влияют, как мы видим, на жизнь вообще совершенно разных людей. Начиная от простого финансиста Марти Бёрда и заканчивая там, не знаю, какими-то случайными прохожими, которых подстрелили по его вине там или еще что-то. И вот, это тоже очень интересно. То есть сериал нас образовывает в том числе с точки зрения современной экономической теории.
Современной теории. За это ему отдельное спасибо. Ну и сын, опять же, сын, кладезь там каких-то интересных мыслей, как он начал сам зарабатывать, как... Сын-то тоже непростой человек, мне кажется, когда-нибудь выйдет спин-офф уже, как во всех тяжких, кстати, вышел Better Call Saul, лучше извините Соло, то тут же будет какой-нибудь спин-офф, связанный с сыном, потому что он так-то там тоже уже начинает творить очень интересные вещи, особенно учитывая, сколько ему лет всего и что он начинает понимать.
Да, тут детям уделили достаточно много внимания, они тоже влияют на сюжет, то есть они не такой довесок, как во все тяжких тех же самых, где сын главного героя, там он, я не знаю, для... Ну, какую функцию он в сюжете выполняет особую? Он там просто есть, периодически давит на жалость, взывает к совести отца, там еще что-то. А здесь дети — полноценные игроки всей этой системы. То есть вообще сериал, он скорее, если абстрагироваться от всех этих сюжетных поворотов, он о...
О семье?
Не то, что о семье, он о том, что семья — это тоже бизнес-структура.
Ну, он и говорит, то есть там же и было прям, да, в самых первых сериях, что мы вот теперь партнеры.
Да, что они вот несколько людей, которые объединены общей целью, в их случае это цель выжить.
Ну, хорошая как, цель, надо сказать, она, благородная.
Она утрированная, гипертрофированная, но, в принципе, у нас у всех эта цель выжить, в том числе мы понимаем, что выжить вместе, наверное, чуть проще, чем одному, поэтому вот семья — это их такая ячейка общества, которая объединена вот этой общей целью выживанием. И мы видим, как Марти Бёрд, как, не знаю кто, председатель совета директоров этой компании, пытается разрулить различные проблемы, которые возникают у них в этом коллективе. То есть там поэтапно каждый член его семьи начинает отваливаться от этой семьи. То есть сначала дочь, она испытывает какие-то моральные страдания, что мои родители, они бандиты, я уйду из семьи. Он пытается установить, потому что, ну, если это она уходит, то разваливается их структура. Потом у сына там свои проблемы возникают, у него там, мне кажется, в первом сезоне думают, что он скоро пойдет там в школу с оружием стрелять и так далее. Ну и в конце концов жена, как это водится, пытается там перетянуть одеяло на себя, захватить немножко власти и тоже, собственно, все это расшатывает ситуацию. То есть там вот эти кризисы, они постоянно в жизни Марти Бёрда возникают, и он с ними пытается бороться. И следить за этим, ну, очень круто. Мне кажется, вот то, как Марти выкручивается из любой вот этой ситуации, при этом, ну, мне кажется, не имея каких-то природных талантов и навыков именно к действию в таких вот криминальных каких-то кругах. То есть нужен совершенно же какой-то ботаник, задрот, который там в этих вот рубашечках своих, брючках ходит, и вот он, тем не менее, в этом жестоком мужском мире, он выживает благодаря какой-то своей вот этой находчивости, смекалке, интуиции. Вот. Ну, это очень интересно.
Если бы, наверное, не было детей, не было бы никакого развития, потому что, ну, если посмотреть вот первую серию даже, как Марти реагирует на измену жены, это достаточно непонятная у меня и странная реакция, что он ничего не говорит. То есть, почему это связано? То есть, он просто пересматривает это видео, не любит он ее или почему. И когда главарь мафии, ну, отделения, предлагает, говорит, может, мы ее убьем, то есть, он задумывается над этим. То есть, там возникает пауза, непонятно, как, какое решение принимает герой.
Там тоже такая же пауза была, по-моему, в третьем сезоне или когда, когда уже жена набрала сил. И адвокат, по-моему, ее спрашивал, если Марти, типа, будет тоже нам, ну, не по тому направлению пути, которое мы захотим, что-то, типа, сможешь ли ты его вывести, так сказать, из этого? И она тоже там что-то задумалась, не помню, как, чем это закончилось, конечно, но подобная ситуация тоже была.
То есть здесь у них, по сути, действительно уже какие-то такие партнерские отношения, и только дети их сохраняют. То есть видно по сериалу, что он любит детей, то есть он там... В начальных сериях это всекразно показывается, что дети для них все, дети ради чего они продолжают существовать вместе. Поэтому здесь...
А мне вот, кстати, наоборот, кажется, что тут вот, именно с точки зрения, как уже не раз было сказано, такого предприятия они живут не для того, чтобы не дети их держат, а вот эта высшая цель, которая называется выжить и помочь наркокартелю и помочь себе, соответственно. То есть мне кажется, там я вот не помню таких прям по-настоящему отеческих чувств к...
Не знаю, в первых сериях он постоянно там заходит в комнату к детям, там гладит, когда они спят, говорит, я тебя очень люблю, и к дочери он, и к сыну подходит. То есть там есть прям, знаете, указания. Там и может быть в дальнейшем по сериалу, уже когда дети вырастают, когда они уже там, им сами создают кучу проблем своих поведением, возможно, это все трансформируется. Но изначально, мне кажется, основной посыл, почему он это все начинает делать, это как раз-таки, чтобы спасти детей.
Ну, Марти, он такой загадочный достаточно персонаж. Мне кажется, он очень сильно подавляет себе эмоции.
Да, я говорю, он все три сезона с одинаковым лицом ходит. Он начал нервничать и как-то по-другому
когда
играть.
В командировку съездил.
Да, в командировке и вот со священником. И вот два момента, когда он позволил себе лишнего, так сказать, и выдал свои эмоции.
Да, а так он постоянно в этой маске, он подавляет свои какие-то эмоции, и непонятно, что у него на уме. То есть и зритель этого не понимает, и никто, мне кажется, там из его близких не понимает, что на уме у Марти Бёрда. И, наверное, это он и ценен, в том числе для картеля, потому что, ну, вот он может справляться с своими эмоциями, он абсолютно рационален, и поэтому вот он может победить вот эту грубую какую-то силу именно своим интеллектом.
Да, здесь согласен.
Этот сериал «Надежда для всех ботаников»,
да,
который,
да,
терпит притеснение в школе.
Видим тут совершенно новый образ, это не какой-то крутой парень, который там чем-то выделяется, то есть мы можем вполне предположить, какой он был там в юности, в учебе и так далее, вот, то есть, ну, все видео этих парней, а здесь он, получается, ну, практически какой-то местный криминальный авторитет, такой... как сказать, серый кардинал местного криминалитета, которого все там боятся и уважают. То есть, насколько мы помним, когда подъезжает шериф на лодке, останавливает там ребенка,
да, ребенка с братом.
С братом и говорит, я сын Марти Бёрда. Такой, окей, все, не шалите. Вот.
Как вам трансформация в Венди? То есть вначале мы видим, действительно, это какая-то, условно говоря, домохозяйка, которая устала от всей этой рутины, почему она начинает изменять. И потом, к концу третьего сезона, она чуть ли не становится сильнее и могущественнее самого Марти.
И... Ну, потому что Марти, видишь, он же все-таки, как правильно говорит Вадим, задрот. То есть, каким бы он ни был авторитетом, он все равно такой чувак, у него характер-то такой и остается. И он старается все, как мне показалось, да, все старается немножко в тени делать. Ну, там аккуратненько, что-нибудь там никому не говорить, ничего, сам все делает, сам расхлебывает, сам решает какие-то проблемы в присущем ему стиле. То есть, даже когда бедную Рут постоянно третирует этот дурацкий сын главы профсоюзной мафии, он тоже с ним особо ничего. Он один раз съездил, когда тот ее побил, все, да, и дальше там Рут сама разбиралась. Ну, то есть он такой, он...
Он осторожный,
да. Он не особо храбрый, мне кажется, да, а Венди, она же вот... Венди? Ну, типа...
Венди Бёрд,
да, вот она начала набирать мощь там где-то, мощь внутреннюю свою в конце второго сезона, да, там, или во втором сезоне, в принципе, начала в это все вникать, и ей это все интересно, и та самая власть, которую она получает, мне кажется, если Марти, он ее как-то немножко сторонится и побаивается этой власти, да, этого авторитета там самого криминального, то Венди-то, наоборот, ей это нравится, и она этим пользуется, и она, мне кажется, в какой-то степени даже кайфует от этого.
Ну, что... не заигралась ли она? По-моему,
вот
она...
Мне, конечно, да, я и говорю, и это нам показывается в сериале, когда она там звонит своему другу, а тот говорит, ты какого вообще смеешь мне звонить? Ты знай свое место. И это был крутой момент, потому что мне то... я смотрю на нее, думаю, что происходит? Почему она так-то в себя вот это поверила? И он ее ставит на место, и я не потому, что он ее поставил на место, а потому что это совершенно логичный ход. Ну, то есть это не... все время до этого у меня вот поведение Венди вызывало вопросы. И как ее терпит, у меня тоже вызывало вопросы. Когда ее на место поставили, я такой, ну ладно, все, тут все более-менее по... ну, так, как должно быть.
Это вот этот монолог должен был из уст Константина изливаться.
Нет, да, я говорю, это было бы точно... Неважно, что это Венди. Может, если бы...
Совершенно неважно.
Да, если бы Марти точно так же себя вел, мне точно такие же вопросы бы возникали, типа, почему он... Ну, что он себе такое позволяет, да? Но... Я бы точно так же радовался, когда его на место поставили бы.
Один из главных сюжетных вопросов. Права ли была Венди, когда они в итоге, ну, по сути, она своим волевым решением сказала, что нет, Марти, мы не будем никуда убегать, мы остаемся здесь и будем делать бизнес, условно говоря, и станем могущественными.
Ну, это сложный вопрос, потому что...
То есть потом же все-таки, наверное, я сам отвечу на этот же вопрос, доказывается же в конце сериала, что каким трудностям, каким проблемам это все приводится, похищению Марти, и она действительно, наверное, заигралась, и она сама это понимает, когда их там все эти сложности возникают.
А ты намекаешь на то, что ее мало били?
Я думаю, что... Ну, мы уже говорили, что Марти как раз все понимают трудности. Ну, то есть это криминал. Это бизнес, связанный с огромным количеством денег, огромным количеством наркотиков и огромным количеством опасных людей. И он действительно хотел. Всю дорогу хочет постепенно, ну, как-то смыться, выйти из этого. И
да,
он не раз это говорил, своими действиями это показывает. Венди же со своей стороны, еще раз говорю, она почувствовала власть.
И... Нотка тщеславия такая.
Ну да, так, ну, власть развращает, думаешь, мне кажется, это совершенно логичный ход со стороны любого человека, потому который, ну, деньги, уважение, какие-то вот эти игры, они, конечно, затмевают ум, и люди забывают про опасность, которая все за этим ведет, и они-то думают, что не могут все разрулить. На самом деле разрулить все может только Марти.
Ну, но Марти почему-то не везет с бизнес-партнерами.
Это да.
И первый бизнес-партнер, который приворовывал там немножко миллионов.
Да, но первый бизнес-партнер, насколько я знаю, он был еще и...
Осведомителем.
Да, осведомителем ФБР.
Да, и тут же Венди, которая примерно тем же пороком предается, пытается там что-то делать за спиной Марти, не слушая его мудрые наставления, считая, что он слишком нерешительный, там, осторожный и так далее. То есть все проблемы создают ему, собственно, его окружение, а не он сам.
Ну, вот, и... Да, я про это и говорил. И он начинает жалеть уже, думаешь, господи, дайте ему просто делать свое дело, все завершить и избежать, и все. Но нет.
Но нет, мы хотим смотреть еще несколько сезонов.
Да.
Но он, кстати, такой грамотный человек в плане делегирования. То есть вот он, как Рут, он приучил ее сразу. Ну вот делай, что
хочешь. Вот тебе стриптиз-клуб, занимайся, все. Я пошел. Так,
ему, полное доверие. Что, ему нафиг это не надо, он же финансист, он не управленец, мне кажется, да? То есть ему основная задача, чтобы было какое-то место, которое приносит полутеневой какой-то доход, и есть возможность отмывать деньги, все. Чего там будет происходить, ему пофиг. Ему главное вот эти финансовые операции делать, и он их делает. То, что там есть человек, так ему от этого проще, все, пожалуйста, занимайся. Казино, такая же ситуация, он сидит там по камерам, смотрит, какие-то свои штуки-дрюки делает, а Рут занимается всем остальным. Ну и жена еще Венди, которая делает все, чтобы это казино, в принципе, существовало. Вообще, очень интересная схема законов по поводу казино, да, мне вот это тоже момент, я не знал этого. Опять же, да, мы про изучаем нечто новое, да, благодаря этому сериалу.
Про право американское.
Да, американское право, юриспруденция. Это вот очень интересно, как, почему, что там определенное количество казино, в принципе, должно быть.
В следующий раз будем смотреть фильм про казино, и сразу все поймем.
И мы сразу будем понимать, конечно.
Вообще, этот сериал надо в школах показывать.
Не надо этот сериал в школах показывать.
В каких-то специальных школах.
В школах
милиции, возможно.
Ну, мы же там много нового узнаем.
Главное, чтобы наш подкаст не начали слушать в каких-нибудь школах.
Не, сериал классный. Я, честно, и еще раз повторюсь, что в третьем сезоне немножко меня что-то подсбило это, и все поведение Венди, и... Мне кажется, даже актер, который играет Марти, он немножко тоже от этого устал, и, собственно, это все было отображено в самом
где-то
сериале.
Я читал интервью Джейсона Бейтмана,
так.
Что он говорил, ну, кто-то ему спросил, как долго еще будет развиваться история, он говорит, я надеюсь, что это будет не очень долго развиваться, потому что все это петля, это сужается, и дальше уже просто, ну, что-то придумывать такое новое, достаточно сложно, и что скоро будет, должна какая-то уже быть развязка.
Да, мне кажется, тоже это как финальный босс сейчас будет, и тем более, что петля-то сужается, а действие распространяется, то есть они вот идут по эшелонам власти, так сказать. В первом сезоне был, забыл, как парня зовут, который изначально все это общался с ними со стороны картеля, мексиканец какой-то, я не вспомню, как его зовут.
Они все на одно лицо.
Да. Нас точно будут. Потом во втором сезоне была вот эта девушка-адвокат. Сезон да. Начинает появляться, а в третьем
появляется главарь,
непосредственно главарь да. Картеля. Дальше кто? Дальше только либо Бог, либо Путин, поэтому тут как бы вариантов нет. Мне кажется, четвертый сезон будет последним. То есть вам покажут, как они решат ситуацию с главой картеля, и все.
Вот как вам, кстати, вот эти вот самые сильные сюжетные повороты? Было очень неожиданно смотреть, когда я дважды смотрел первый сезон, и когда в конце первого сезона убивает вот этого мексиканского представителя, да, который
будем
выглядит
называть
очень грозным.
Мексиканец.
Выглядит очень грозным, и это... Я даже во второй раз смотря, я очень удивился, и такой, думаю, ничего себе. Это вот прям реально в лучших традициях «Игры престолов», для фанатов «Игры престолов». Это,
Дел,
думаю.
Дел, да? Если я правильно распознаю его лицо, то, скорее всего, Дел. А потому что нечего обзывать других людей, тем более таких чувствительных и душевно травмированных. Да, ты
ну да, у него такая была, казалось бы, безграничная власть, и то хренак его хлопают. Да.
Это, опять же, очень крутая характеристика этой парочки Снеллов, которым вообще все равно, кто там, какая Мексика, какой картель, мы живем на своей земле, к нам вот пришли домой, и нас вот обзывают, ну что это, ну мы снесем вам голову. То есть это прям тоже, мне очень понравилось, да, сцена мощная.
Сцена вот эта вот, потом сцена со священником, вообще в линии арка со священником, да?
Ну, очень странно, на самом деле. Когда началась только вот эта продажа наркоты в томиках Библии, я думаю, что вы тут творите? Вот, странная, в общем, немножко линия, но... Там есть такое,
во-первых,
короче, в сериале есть такое.
Изначально вот эти Снеллы, да, пытаются избавиться от... Во-первых, что делать Марти ради этого священника? Ну, он как бы и виноват, в принципе, да, он это все замутил, из-за него это все начинается. Но там вот эта вот история с ребенком, с женой, и потом, конечно же, как, во что превращается этот священник, и финальная, опять же, сцена, когда его убивают, когда Марти говорит, что я вообще столько ради тебя все это сделал, пытался тебя отмазать, а ты такую дичь творишь.
Я говорю, да, Марти не везет. Всю дорогу ему что-то вот... прилетает. Но ему не повезло в самый первый раз, когда он согласился помогать наркокартелю, когда он ввязался во все это и тогда. Вообще, на самом деле, вот мы сидим, вспоминаем, да, три сезона для меня сериал показался не слишком долгим, потому что, ну, и там не такое большое количество серий. Они не такие занудные, как во «Все тяжкие», но, тем не менее, там огромное очень количество, да, огромное количество и персонажей, событий, которые происходят, и которые вот мы сидим сейчас обсуждаем, и я так вспоминаю, и вспоминаю, как классно было его смотреть.
Его сложновато было смотреть по несколько серий подряд. Я вообще не мог, по-моему, больше одной посмотреть. То есть ты посмотришь одну серию, там столько всего произошло, что надо посидеть, не знаю, подумать, переварить это все, а вторую уже как-то... Не то, что не хочется, ты понимаешь, что это очень интересно, классно, но ты и с одной стороны растянуть это все хочешь,
да,
с другой стороны...
Да, поэтому я смотрел сериал только вчера, да, хотя договорились мы не летом. А еще мне нравились эти мини-спойлеры в буковке О.
Да, это круто сделано.
Которые показывали...
А вы, кстати, заметили, что вот эта буква О, а все остальные символы в заставке, они остальные буквы, О, Зарк, то есть они, ну, силуэтом напоминают остальные буквы.
Да,
это очень прикольно. Да.
Классно.
Это мы говорим сейчас о заставке к сериалу, которая тоже там отдельное произведение искусства в таких иконках или небольших символах, изображающее то, что произойдет в этой серии.
Какие-то знаковые моменты, да. Ну, ты, ну, даже не люди, а какие-то вещи,
предметы,
животные,
да,
там были,
да.
Что-то. Ну, было очень, да, интересно. Ты такой смотришь, ага, вот это вот, вот это. Просто смотришь и пытаешься запомнить, и пытаешься найти это в серии.
Да, и одна из сцен, по-моему, финал первого сезона, где Марти Бёрд лежит на батуте, она мне очень понравилась, потому что она напоминает этот круг, с которого начинается каждая серия. И вообще этот батут, на самом деле, это очень какой-то нелепый элемент, который вот они переезжают, у них там случилась, во-первых, измена, во-вторых, смерть этого любовника, еще какие-то проблемы. Они переезжают в этот дом, срываются, и Марти привезет батут. То есть, типа, дети, вы будете тут радоваться жизни и прыгать на нем. Вы понимаете, что никто не будет на этом батуте прыгать никогда.
В итоге он просто на нем лежит.
Вот я еще хотел, кстати, поговорить о том, что сериал — это такая трансформация от сезона к сезону, трансформация сильных женщин. И, ну, там все больше и больше становится, скажем, серии с каждым сезоном сильных женщин. То есть, если вначале мы видим сильного главного героя, сильного злодея-мексиканца, плюс вот мы знакомимся со Снеллами, где все равно главарь — это хозяин семейства, то постепенно Венди становится очень крутой, Рут набирает силу и становится самостоятельной, да, там очень сильным персонажем. Адвокат появляется у нас вместо представителя картеля. И, собственно, вот Снелл, что она тоже избавляется от своего мужа и становится во главе семейства. То есть в конце, к третьему сезону, мы видим, что у нас есть только Марти из главных таких сильных мужских персонажей, но остается, и то у него уже не такой, можно сказать, крутой. И, ну, и глава наркокартеля.
Который тоже теряет свою власть.
Который тоже теряет свою власть. Опять же, сериал о сильных женщинах.
Ты захотел реабилитироваться сейчас за прошлые свои слова. Ну, молодец, хорошо.
Получилось.
Да, ну да, женские персонажи здесь очень крутые. Дарлин, я очень был удивлен постельным сценам, обилием постельных сцен с Дарлин. И я не знаю, вот вы не интересовались, это была какая-то комбинированная съемка или это действительно ее тело, потому что она в достаточно хорошем состоянии для своего возраста.
Не состоянии, блин, а в форме. В хорошем состоянии, знаешь, продукты
не,
в холодильнике.
Не битая, не крашеная там и так далее. А, вот, и, естественно, Руфь это, мне кажется, вообще такая маленькая жемчужина всего этого сериала, которая там в каждой сцене с собой отмачивает какие-то совершенно замечательные фразочки, диалоги, когда она там с своими дядями, братьями ссорится и так далее. То есть это очень классная девчонка. И, насколько я помню, у нее есть номинации и даже награды.
Да, ей дали
Эмми
за лучшую женскую второго плана. Да.
Там, на самом деле, был не очень, извините, сильная конкуренция, по-моему, потому что там какие-то были номинации... Из «Игры престолов», насколько я понимаю, там Сансу номинировали. Софи Тёрнер, и которая играет Серсею. Ее зовут Лена Хиди. Вот, по-моему, их номинировали, естественно, еще кого-то. И вот Руфь, собственно, актриса...
Джулия Гарднер,
она получила статуэтку. И это было за второй сезон, за третий ее тоже номинируют. Тут у нее там компания какая-то совсем серьезная, там и Мэрил Стрип, кого только нет. Не знаю, дадут ей, не дадут второй раз. Но в третьем сезоне у нее тоже там отличные сцены, отличные отыгрыши, в том числе совместные с братом Венди, и там достаточно много комичных моментов и серьезных, и она, в общем, с каждым сезоном она все лучше и лучше играет. Ну, то есть, крутой персонаж.
Третий сезон закончился. Вообще, как вам финал третьего сезона?
Кто-то из нас сказал, что он ему... тебе не понравился.
Нет, меня, короче, сначала это все очень сильно раздразило, потому что...
Раздразило — это ты был раздражен, я правильно понимаю?
Или раздраконил
тебя? Или ты маленькую Годзиллу встретил, эту родственницу Годзиллы. Раздразило нападает на Вадима.
Начали меня учить тут русскому языку, ладно.
Да.
В общем, финале сезона вот это эпизод, эта сцена, она, да, она неожиданная, да, она очень такая, что случилось, почему. И мне показалось, что это такой сюжетный твист ради сюжетного твиста изначально.
А мне вот, кстати, наоборот казалось, что это совершенно логичный. Нелогичный, типа, там же все подводилось к тому, что он, глава картеля, должен все-таки выбрать либо тех, либо тех.
Да.
Он сделал свой выбор. Потому что в конце, когда Марти доказал таки Венди, или кто там кому-то доказал, что они должны быть полезны, кто-то из них говорил, мы должны быть полезны ему и должны быть уникальны в своих качествах какие-то, чтобы он понял, что они ему, именно они нужны. Да, и они за последние пару серий объединились такие и сделали это, и все, и он сделал свой выбор, поставив жирную красную точку.
Мне не понравилось, знаете, что... Что глава наркокартеля сильно разбрасывается своими кадрами. Ну, то есть, это нужно огромные там человеческих усилий, да, трудов, чтобы взрастить кадра хорошего, преданного, да, чтобы он был с головой, там, обладал огромное количество качеств, подходил полностью и был предан.
Но...
И здесь да. Он так легко mm-hmm. просто расстреливает, убивается, уже не первый случай. Поэтому у него, может быть, и картель разваливается, что он людей своих...
То есть ты думаешь, что он не очень хороший управленец? Так себе менеджер?
Но вот с точки зрения менеджера, это, мне кажется, было не самое правильное решение.
Там же...
Он мог их как-то все равно сделать по-другому. Если он сделал выбор в сторону Венди... то просто мог ее там делегировать другими заданиями.
Хелен, у нее какие-то проблемы, судя по всему, были еще и до этого. Там же была сцена, где ее пытают водой.
С мужем там, да.
Да, то есть, в принципе, там, видимо, какие-то подозрения к ней были. Возможно, еще что-то есть такого, что мы не знаем. И то есть, мне кажется, она и сама ощущала, что она вот ходит там на грани. Там же есть где-то в середине сезона еще, где вот этот Хитман, картельный, который там всех убивает. Она
спросила.
Она у него спрашивает,
что
типа...
Так вот я этот, хотел только что спросить, ее он?
Да, да.
Он, да?
Да.
По-моему, а вот я, кстати,
нет,
по-моему...
Нет, это точно, я проверял, да. То есть у них есть диалог в середине этого сезона, где она говорит, что хорошо. Если ты получишь на меня заказ, ты...
Предупредишь?
Диалог, да, а скажешь, вот типа, убийство
да,
он убил.
Это он стреляет, да, я прям пересматривал, он стреляет.
Негодяй, не предупредил. Да.
Но зато он профессионал.
Возможно, он написал смс, но она была на беззвучном. Читайте, пожалуйста.
Ну, и они были в полете, там, может, не работали.
Да, режим полета. Ну, то есть, как бы он подмигивал всю дорогу, я думаю, почему? Зачем?
Беги.
Прыгай.
Не, ну, классный сериал. Девчонка. Интересно, к чему.
Выходи из самолета.
Мне вот очень интересно, как они все вырвали там, потому что я искренне переживаю за Марти. Мне очень хочется, чтобы он был жив.
А
мне
Венди?
Очень хочется, чтобы...
Насчет Венди?
Ну, насчет Венди не очень...
Хотелось бы.
Но, тоже хотел... Но если Венди нужна Марти для счастья, если без Венди у него не будет счастья, то, конечно же,
ну
нет,
да.
Шучу. Не, ну, конечно, все должны жить, вся семья. У них даже на постере выведено, что все они, типа, в игре как-то, they're all in, то есть они все
внутри вот
этой ситуации.
Можем мы как-то
и мне
так...
хочется, чтобы вся семья из этой ситуации точно так же и вышла.
Порассуждать, так. Как это все закончится.
Не можем. Мне кажется, это самое пропащее дело, рассуждать.
Ну так, просто гипотезу.
Что может сотворить автор триллера?
Как да? Они могут безнаказанно реально выйти? С ФБР они все-таки, может быть, законтачатся.
Но
под
мне...
их крыло.
Вообще здесь, я думаю, Марти должен что-то придумать. Это будет какая-то гениальная очередная его идея. Потому что если мы будем вспоминать все смерти в этом сериале, то мы поймем, что все, кто умирал так или иначе, они, ну, за исключением Бадди, который умер там практически естественной, по-моему, смертью, они все умерли именно из каких-то вот этих нерациональных поступков. И мы вспомним отца Руфь, который был такой слишком агрессивный, слишком примативный чувак, который действовал на эмоциях, не действовал там, как Марти, рассудком. И начиная там всех вот этих главарей картеля, Хелен и так далее. Как только какой-то персонаж поддается в этом сериале эмоциям, он тут же погибает. Mm-hmm. То есть, мне кажется, это основное, и нужно Марти предупредить, чтобы он старался держать себя в руках.
Костя,
как только он начинает раскачиваться эмоционально, у них все плохо становится. То есть, вот этот сериал, он об этом, о том, что вот эта победа каких-то инстинктов низменных над разумом, она приводит к плачевным последствиям. Поэтому давайте жить рассудком и не поддаваться на наши животные инстинкты. Вот. Потому что, ну, самый вот крутой, мужественный персонаж в этом сериале — это отец Руфь, и мы видим его, какой у него статус, по сути. То есть он такой вспыльчивый, он такой, я мужик, там, я буду делать все, что вы мне... Вы будете делать все, что я вам скажу, и так далее. Ну, то есть в каком-нибудь, там, не знаю, более примитивном обществе, там, я не знаю, миллион лет назад, он был бы вождем какого-нибудь племени. Здесь он, ну, вот он живет где-то в трейлере, он сидит в тюрьме, он, ну, там, бандит самого низкого пошиба, при этом, ну, он гораздо, там, не знаю, самцовее и выше, возможно, каких-то таких рангах животных, чем Марти Бёрд. То есть мы видим, что Марти Бёрд — это ботаник. Но при этом в современном мире ботаники, они побеждают всех вот этих вождей, главарей и так далее. И вот, и об этом, я думаю, сериал.
Именно такая надпись красуется на стене дома у Вадима: «Ботаники побеждают всех вождей». И каждый раз, когда он засыпает, он смотрит на меня и нежно поглаживает себя по голове.
У меня татуировка выбита на веке внутри, я каждый раз ее вижу, когда засыпаю.
Только... Я хотел сказать, что мне единственный персонаж, актерская работа очень крутые в сериале, но есть персонаж, который мне не понравился, может быть, я как актер,
осторожно,
актриса.
Давай, это женщина, да? Это женщина. Все, понятно.
Кто?
Рэйчел.
Из «Друзей», что ли? Она здесь была, да?
И зачем опять начали?
Давайте, подумайте, кто это.
Я понял. Это владелица синего кота, кита. Синий кит — это другое. Запрещенная организация.
А это вообще не организация. Но да, понятно, почему не понравилось. Но она, прикинь, ты сидишь, никого не трогаешь, владеешь казино, отелем. Тут внезапно появляется какой-то мужик. Что-то начинает творить. Что-то явно подозрительное. Там ты начинаешь его подозревать.
Ну, это ладно.
Тут
это...
появляются копы. Тут ее этот... ну, в общем, там...
Ее никто не прессовал. Она как бы свалила... Во-первых, киданула его на бабки. Свалила с этими бабками. Снаркоманилась. Попала под... к ментам, условно говоря.
Мусорнулась.
Ее там зажали. Она возвращается и почти кинула...
Потому что, Константин, Мартин, не все мы понимаем, что нужно делать в каких-то ситуациях. Я думаю, что будь у меня рядом куча бабла, которую я бы случайно увидел выпадающие из стены, я бы тоже немножечко себе хапанул и немножечко бы рванул оттуда. Возможно, я бы не сторчался. Возможно, это бы не привело к наркотической зависимости. Но насчет денег я бы вот подумал.
А к мусорам пошел бы?
Ну, ты понимаешь, в каких стенах мы сидим?
Ну ладно. Ну, как бы, вот мне не очень понравился и персонаж, и актриса, наверное. А вам все персонажи понравились?
Ну, я думаю, да, я так тоже. Ну, мне не понравился отец Рут, потому что он был какой-то...
Ну, он такой, да, вначале как-то он кажется, что это реально какой-то бандюган, там,
да,
он сейчас всех
как она его
поставит,
боится, я думаю, сейчас он выйдет. Я думал, что он сидит, но он выйдет, но такой, знаешь, типа качок, но не тупой качок, а качок, который может разрулить.
В итоге он что-то
какой-то пшик, ну, фигня какая-то. Какие-то мысли он там пытался что-то говорить. Очень мне понравился кузен Руфь, который видел отца-то своего потом по итогу. Тоже очень такая интересная линия персонажа.
Любитель книг?
Любитель женщин в возрасте.
Тихо. Да-да-да. А к чему это привело вообще, бомба?
Да, мне нравится их диалог, когда она такая, типа, с кем ты связался? Он такой, а ты? И там у нее тоже там партнер, скажем так,
постарше. И с проблемами, да, и она.
То есть у них, да, есть некая семейная тяга к этим вот перверсиям, там, отец,
так это все из семьи,
ФБР,
понимаешь, идет из семейного воспитания. То есть у них были проблемы. Это проблемы из детства.
Да, и вот эта линия Руфи, она тоже очень крутая в этом плане. Она пытается заняться какими-то нормальными вещами. Она хочет тут бизнесом там заниматься с Марти, еще что-то. Не хочет, вот, то есть ее отец, его потолок — это вынести кассу на заправке. То есть они там поехали, он вынес кассу. Она говорит, зачем ты вынес кассу? Мы тебе предлагаем работу. Он говорит, ну почему, я, говорит, мог там.
Я не
что-то
могу не вынести кассу.
Да, я для этого создан был богом. И Руфь пытается своего вот именно... кого племянника, брата, кто он, и кузен, отправить в университет там и так далее, то есть пытается дать ему какую-то путевку в жизнь такую, насколько она этому способна, пытается вырасти над этими обстоятельствами, вылезти из той грязи, в которой она живет, но вот у нее это тоже постоянно не получается, она соскальзывает все обратно и обратно. Тоже очень интересная у нее история.
Очень много мы рассказали, я думаю, запас информации, который необходим, чтобы заинтересовать человека для просмотра этого сериала, у нас уже получился, я думаю, можно подводить.
Основное мы все вроде озвучили, ну, технически только вот какие-то там режиссеры.
Я вообще не помню
режиссеры.
Музыку, кто-нибудь помнит музыку?
Там есть очень крутая такая тема, очень напряженная, прям очень здоровская, там такие постукивания, такие перкуссии.
Возможно, я давно просто смотрел.
Джейсон Бейтман сам снимал несколько эпизодов, то есть я так понимаю, что здесь у него такая роль не только актерская, он и продюсер, и режиссер парочки эпизодов, И в целом основной, видимо, такой идеолог этого сериала. Вот мы уже немножко говорили о его трансформации как актера, когда он снимался в достаточно спорных комедиях все десятые годы, и сейчас вот он попал в такую уже более высшую лигу в драматические
молодец,
сериалы.
Да, молодец.
Ну, очень крутой, да, мне очень
опять
нравится.
Опять же, вот выходил сериал недавно по Кингу,
«Чужак».
Обсуждали «Чужак».
«Чужак».
Где он тоже, у него роль драматическая. А кто, кстати, шоураннер? Там есть такие прям шоураннеры известные?
Есть, Озерка. Я думаю.
Бэтмен. Создатель Билл Дюбюк и Марк Уильямс.
А, ну тогда да. Только я чувствовал, что дюбюковские какие-то
мотивы. Да, немножко есть. Почерк он узнается.
И музыка Уильямса.
Уильямса, да. Робби?
Джона.
Технически там тоже все очень прикольно, там есть неожиданные какие-то монтажные решения, там есть одна серия, где со временем тоже игры в стиле Нолана, там вся серия такая нарезанная на эпизоды там 17 минут назад, там еще что-то, час назад и так далее. Как мы уже упоминали, цвета, вот эта цветовая гамма достаточно мрачная, которая кому-то нравится, кому-то не нравится.
Вам как, вам нравится?
Мне кажется,
мне
здорово.
Мне очень понравилось. Я говорю, мне очень визуальная часть и то место, куда они приехали, как это снято, мне очень все нравится, и я кайфовал.
Вот этот дом их тоже такой очень интересный символ. То есть, с одной стороны, там же прям стеклянные стены, то есть они вроде как все на виду, а с другой стороны, они постоянно находятся в каких-то подвалах, там где-то эти давящие стены вокруг, как будто бы они в ловушке какой-то. То есть там вот эти все символы, метафоры, они очень крутые. Вот это какое-то все ощущение какого-то захолустья.
Вот эти занавески синие, да. Нет, классный сериал «Озарк». Герой, за который хочется переживать и хочется надеяться, что у них все будет хорошо.
Великолепный сериал. Рекомендуем к вам просмотру. Берегите себя. Всего хорошего. Пока-пока.
Пока.